9 июля 1982 года на первой странице американского еженедельника InfoWorld была напечатана статья о бывшем студенте Гринелл Колледжа, штат Айова, который использовал компьютер Apple как для своей обычной и рутинной работы, так и для создания нового электронного звучания. Бывшего студента звали Херби Хэнкок. В 11 лет он сыграл с Чикагским симфоническим оркестром фортепианный концерт номер 26 Вольфганга Амадея Моцарта. Добрый день, вечер или ночь. Добро пожаловать на свингующие волны свободы в клуб «Времени джаза». Вы можете слушать нас через спутники Hotbird и AsiaSat 7 или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. В нашем городке наступило время, когда небо стало сильно меньше. Его синеву заслонили листья каштанов и платанов. Thank you. Отрывок из концерта для фортепиано с оркестром соль-мажор Мариса Равеля, Херби Хэнкок, рояль и Нью-Йоркский камерный оркестр «Орфей». Запись была сделана в июне 1998 года. Это 42-й диск Херби Хэнкока, то есть Херби после всех метаморфоз, включая участие в квинтете Майлса Дэвиса, после таких фундаментальных дисков, как «In a Silent Way» и «Bitches Brew», и работы над фильмом Микеланджело Антониони «Blow Up», после удачной сольной карьеры великолепных альбомов и его классических композиций «Cantaloupe Island», «Watermelon Man», «Maiden Voyage» и «Chameleon», после всех этих крутых этапов Хэнкок постоянно возвращался к юности, но с колоссальным накопленным опытом, и играл Клода Дебюсси и Мариса Равеля. Теперь календарь. Джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми Херберт Джеффри Херби Хэнкок родился 12 апреля 1940 года в Чикаго, штат Иллинойс. Херби – последователь буддийского движения Нитэрэн Сю, одной из основных буддийских школ Японии. Он входит в ассоциацию Сока Гакай – общество созидания ценностей. Это крупнейшая японская организация светских буддистов. Хэнкок каждый день медитирует, произнося мантру «Намумехо Ренгокэ» – преданности таинственному закону сутры лотоса. Херберт Джеффри является послом межкультурного диалога ЮНЕСКО, а также председателем джазового института имени Телониуса Монка. 3 года назад он выступил инициатором провозглашения Международного дня джаза, который отныне отмечается 30 апреля каждого года. 12 апреля пианисту исполнилось 75 лет. «Blue Otani» – «Голубая долина» в переводе с японского, но и блюзовая, учитывая неизменное джазовое «блю». Этот сольный диск Херби всего лишь 26-й. Он был записан в Японии для Колумбии в конце октября 1978 года. До того, как Херби Хэнкок, как он сам говорил, начал играть под влиянием концепций Дагласа Клэра Фишера, к которым присоединилось влияние Билла Эванса, опять же Равеля и, наконец, Гила Эванса, он копировал в своих упражнениях игру Оскара Питерсона и Джорджа Ширинга. В 60-м году Хэнкок закончил колледж и вернулся в Чикаго, где его поджидала работа, гиг, выступление на почте. В октябре того же года он вошел в состав местной ритм-секции, аккомпанировавшей Колману Хокинсу. Ближе к Новому году в город ветров, который сотрясало суровое вьюга, прикатил трубач Дональд Бёрд. Его пианист застрял где-то в снегах на полпути к Чикаго, и хозяин клуба, где должен был выступать Бёрд, зазвал Херби в комбо. Хэнкок играл 3 дня в комбо Дональда Бёрда, а на 4-й музыканты убедили молодого пианиста переселиться в Нью-Йорк и стать постоянным членом их оркестра. Херби играл в комбо Бёрда с декабря 60-го года до мая 63-го, когда он перешел через дорогу к Майлсу Дэвису. Время джаза на волнах свободы и на нашем бессонном сайте www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. «Реквием», композиция Херби Хэнкока, Дональд Бёрд, труба и лидер, Пеппер Адамс, баритон-саксофон, почти не слышен, проблема с микрофоном, Херби Рояль, Буч Уоррен, контрабас и Билли Хиггинс, ударные. «Энглвуд Клиффс», «Нью-Джерси», первая на моей памяти осечка в работе Руди Ван Гелдера, 21 сентября 1961 года. Музыкальный критик Los Angeles Daily News Ричард Джиннелл считал, что Хэнкок был чрезвычайно противоречивой и повсеместно почитаемой фигурой в джазе, в чем он был более чем схож со своим ментором Майлсом Дэвисом. Вобравший в себя Билла Эванса, пианист и клавишник, писал Ричард Джиннелл, был способен играть в любом жанре – электронном или акустическом, от блюза, фанка, госпелс, рок-н-блюз, рок-джаза и до классики. Хэнкок звучит исключительно самостоятельно, индивидуально в сложных городских гармонических построениях с уникальной ритмической подписью. Конец цитаты. В самом положительном смысле критик называет пианиста хамелеоном, быть может, намекая на одноименную пьеску Херби. Ну вот Хэнкок в составе второго классического квинтета Майлса Дэвиса. Thank you. «Айрис» – пьеса Уэйна Шортера, квинтет Майлса Дэвиса. Майлс – труба и лидер, Уэйн Шортер – тенор-саксофон, 24-летний Херби Хэнкок – рояль, Рон Картер – контрабас и 20-летний Тони Уильямс – ударный. Голливуд, Калифорния, 22 января 1965 года. В Нью-Йорке Дональд Бёрд и Херби Хэнкок вместе снимали квартиру. Оба знали, что Майлз не прочь пригласить Херби на пробу. Дональд предупредил Херби: «Если Майлз позвонит, скажи ему, что ты сидишь без работы». Майлз позвонил, и Хэнкок сказал, что он свободен. В интервью Лину Лайнсу Хэнкок рассказывал, что была назначена дата – среда в 2:30. Хэнкок отправился к Дэвису вместе с ударником Тони Уильямсом. Контрабасист Рон Картер уже был на месте, как и саксофонист Джордж Колман. Репетиционная была в подвале большого дома Майлса. Дэвис спустился к музыкантам, сказал пару слов и исчез. Квартет играл 4 часа и разошелся. На второй день вместе с Майлсом пришли ударник Филли Джо Джонс и пианист и композитор Гил Эванс. Майлз сыграл несколько нот и опять же ушел. Репетиция продлилась 3 дня, а на 4-й Майлз назначил встречу на следующий день на 13-й стрит в студии звукозаписи «Коламбия». «Будем записывать диск», — сказал он. «Это значит, что я в оркестре?» — спросил Хэнкок. «Завтра ты записываешься, не так ли?» — ответил Майлз. Это и было началом работы с квинтетом Дэвиса, которая затянулась на 5 лет. Небольшая, но важная деталь, о которой Майлз говорит в своей автобиографии. В 1961 году он переехал в дом 312 на 77-й Уэст, перестроенное здание Русской Православной Церкви. Он купил этот 5-этажный дом еще в 1960 году, но там долго шел ремонт. Дом этот был за рекой Гудзон между Риверсайд-Драйв и Уэст-Энд-Авеню. В подвальном этаже был устроен спортивный зал, и там же Майлз оборудовал музыкальную комнату, чтобы никому не мешая репетировать. На первом этаже большая гостиная и большая кухня, и еще лестница, которая вела в спальни, а квартиры в 2 верхних этажах он сдавал. Так вот, весь дом был радиофицирован, и в принципе Майлз на любом этаже мог слушать то, что играли коты в репетиционной. Есть древний способ улучшить акустику вашего престарелого транзистора, особенно если вы живете за городом. Настройте его на волну свободы и опустите в ведро, желательно в пустое. Вы также можете слушать нас с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже ваш ДС. Maiden Voyage, не раз звучавшая на наших волнах первое плавание Херби Хэнкока. Херби написал эту пьесу не для своего пятого винила, а для телевизионной рекламы английского одеколона Yardley. Хэнкок говорил, что он весьма серьезно отнесся к музыке этого ролика и что самым трудным уже для винила Blue Note был поиск названия. Состав: Фредди Хаббард, труба, Джордж Колман, тенор-саксофон, Херби, рояль и лидер, Рон Картер, контрабас, Тони Уильямс, ударные. То есть это квинтет Майлса Дэвиса без Майлса, но с Фредди Хаббардом. 17 марта 1965 года, Руди Ван, Englewood Cliffs, продюсер Альфред Лайон. В ваших комментах появился вопрос о коммерческом джазе. Возьму лишь два примера. Пианист Дюк Джордан в тяжелые годы водил по Нью-Йорку такси. Великий Чарли Мингус работал на почте. Оба вернулись в джаз. Но если говорить о Джонни Хэнди или о Гровере Вашингтоне-младшем, хоть и с осадком, они растворились в коммерческом джазе. Не все талантливые художники умудряются заработать на жизнь, не все писатели, про поэтов я молчу. Рок в 60-х и 70-х отобрал у джаза публику. Майлз ринулся в джаз-рок. Херби Хэнкок писал музыку для фильмов, кроме «Blow Up» и к фильму Бертрана Таверне «Вокруг полночи», но и музыку для рекламных роликов, commercials на телевидении, для таких компаний, как Pillsbury's, Space Food Sticks, Standard Oil, Diet Cola и сигарет Virginia Slims. Он также сочинял и записывал музыку для шпионских сериалов. Но надвигался его африканский период, а за ним буддийский. Как писал Херби, буддист, он понял, что его роль заключается в том, чтобы радовать слушателей. Thank you. «A Jump Ahead» – «Прыжок вперед» – композиция Херби Хэнкока, на которой мы и поздравим его с 75-летием и оставим в его любимом творческом океанском накате волн. Что касается прыжка, он был записан 30 августа 1963 года все там же, у Руди Ван Гелдера, так как Хэнкок весьма рано стал привилегированным музыкантом фирмы Blue Note. С ним играли Пол Чемберс, контрабас, и Вилли Боубо, ударные. Эджин Амонс по кличке Босс был сыном пианиста буги-вуги Алберта Амонса. Как и Хэнкок, он родился в Чикаго, но на 15 лет раньше. В 18 лет он отправился на гастроли с оркестром трубача Кинга Колокса. Это был 43-й год. В 44-м под кличкой Джаг Кувшин он вошел в состав оркестра Билли Экстайна, который по тем временам был для многих оркестром школой. У Экстайна Джин Амонс играл рядом с Чарли Паркером и Декстером Гордоном. В 47-м году Экстайн ушел в солисты, и Джин Амонс стал лидером комбо, которое играло в чикагском клубе «Джамптаун», а в 49-м году Джин заменил Стэна Гетца в первом стадии Вуди Хермана. Финишная прямая вашего еженедельного времени джаза. Адрес прописки на сети www.svoboda.org. У микрофона свободы в Париже ваш ДС. Джин Амонс, напомню, родился 14 апреля 25 года все в том же городке гангстеров и ветров Чикаго. They are writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I, alas, am all so lackaday. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me.
But not for me. With love to
Not For Me, но не для меня, столь любимая Биллом Эвансом композиция 1930 года братьев Гершвин. Джин Амонс, тенор-саксофон, Патти Боун, рояль, Джордж Дювивье, контрабас, Уолтер Перкинс, ударные и Этта Джонс, вокал. 13 апреля 1962 года, в последний раз на сегодня, звукорежиссер записи Руди Ван Гелден. Я не могу распрощаться с вами, не отдав должное еще одному апрельскому и весьма, как бы это сказать, сильно полноватому коту.
Songs of love, but not for me. Oh, lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas and all, so lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
«But Not For Me» на этот раз в исполнении комбо Джои де Франческо, которому 10 апреля, во что трудно поверить, исполнилось всего лишь 44 года. Фирма Concord Records не стала усложнять себе жизнь детальным описанием диспозиции джазменов в каждой из 11 пьес, так что сойдемся на том, что дают. Джои де Франческо – лидер, он же за органом Хаммонда B3, Ред Холлоуэй – тенор-сакс, Рон Ишете – гитара, ритм, Джефф Хамильтон по кличке Молот, ударные, Раймон Банда, барабаны конго, Джо Докс, вокал, 29 мая 2002 года, Нью-Йорк.
But not for me. Ah, lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall that way. Ha ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of a kiss, I guess she's not for me. I guess
баста, клуб закрывается, с океана уже наползает гроза. Спасибо вам за комменты и имейлы. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор-ведущий Дмитрий Савицкий. Мы будем вновь в вашей компании через неделю. А пока что в вашем распоряжении сайт с нашими подкастами www.svoboda.org и обновленный и расширенный поисковик Николая Курсова. Адрес в тексте этой передачи. Всех вам возможных и невозможных благ и до следующего викенда. Чао, бай-бай.